Вот как. За кроватью видны обои. И это были именно те обои с тем же самым рисунком. Фотографии были сделаны в квартире на цокольном этаже, в кровати, где мы с ним... Она зажмурила глаза, выжав из них две малюсенькие капельки жидкости. — И что вы сделали? — А вы как думаете? — просипела Ирия, вытирая рукой нос. — Я пошла к вам. К вам, кто как бы должен защищать нас.
— И что мы сказали?
— спросила Катрина, не сумев скрыть неохоту, с которой задавала этот вопрос.
— Вы сказали, что разберетесь. И отправились с этими фотографиями к Валентину. Но ему, конечно, удалось отбрехаться от них. Он сказал, что это была такая игра по обоюдному согласию, что он не помнит, как звали тех девочек, что он больше никогда их не видел. Потом он поинтересовался, заявил ли на него кто-нибудь из них. Они не заявляли. На этом дело и кончилось. То есть оно кончилось для вас, а для меня, да, только началось.
Она осторожно провела костяшками указательных пальцев под глазами, наверняка думая, что у нее накрашены глаза.
— Да.
Заключенным позволено совершать изылы один телефонный звонок в неделю. Мне по телефону сообщили, что он хочет со мной поговорить, и я навестила его.
Катрине уже не было нужды слушать продолжение.
Я сидела в комнате для свиданий и ждала его. А когда он вошел, стоило ему только посмотреть на меня, как мне уже померещилось, что он снова сжимает свои ручищи мое горло. У меня дыхание перехватило. Он сел и заявил, что если я хоть слово скажу кому-нибудь о договоренности насчет алиби, он меня убьет. Что если я вообще буду говорить с полицией о чем угодно, он меня убьет. И что если я думаю, что он надолго задержится в тюрьме, то я ошибаюсь. Потом он встал и вышел. И у меня не осталось никаких сомнений. Пока я знаю то, что знаю, он все равно меня убьет при первой же возможности. Я поехала домой, заперла все двери и проплакала 3 дня. На 4-й день мне позвонила так называемая подруга и попросила денег в долг. Она регулярно просила у меня в долг. Подсела на какой-то героиновый наркотик, только что появившийся на рынке. Его позже назвали скрипкой.
И я обычно просто клала трубку, но в тот раз поступила иначе.
Следующим вечером она уже сидела у меня дома и помогала сделать мой первый укол. Я тогда вообще впервые за всю жизнь попробовала наркотик. О, Господи, это помогло! Скрипка, все проблемы были решены, это...
Катрина заметила отблеск старой влюбленности во взгляде опустившейся женщины.
— И вы тоже подсели, — сказала Беата. — Вы продали дом.
— Не только из-за денег, — ответила Ирия. — Мне надо было убежать, спрятаться от него. Все, что могло привести его ко мне, надо было уничтожить.
— Вы перестали пользоваться кредиткой, не зарегистрировались по новому адресу, — перечислила Катрина. — Вы даже не стали получать социальное пособие.
— Конечно, не стала.
— Даже после смерти Валентины.
Ирия не ответила. Она сидела, не моргая, совершенно неподвижная, а дым от сгоревшей самокрутки, зажатой между желтыми от никотина пальцами, поднимался к потолку. Катрине она показалась похожей на зверька, выхваченного из тьмы автомобильными фарами.
— Наверное, узнав об этом, вы испытали облегчение? — осторожно спросила Беата.
Ирия механически качала головой, как китайский болванчик.
— Он не умер!
Катрина тотчас поняла, что она не шутит. Что она сказала о Валентине в самом начале? «Вы не знаете Валентина. Он другой. Не он был другим, а он другой».
«Как думаете, почему я вам рассказываю все это?» Ирия потушила окурок о столешницу. «Он приближается. С каждым днем он все ближе, я чувствую. Иногда по утрам я просыпаюсь, ощущая его руку у себя на горле».
Катрина хотела сказать, что это называется паранойя и неотрывно следует за героином, но внезапно потеряла уверенность. А когда голос Ирии опустился до низкого шепота, а взгляд обшарил все темные углы комнаты, Катрина тоже это почувствовала. Руку на горле.
— Вы должны найти его. Пожалуйста. До того, как он найдет меня.
Антон Миттед посмотрел на часы. 7:30. Он зевнул. Мона пару раз заходила к пациенту с одним из врачей. Больше ничего не происходило. Когда так сидишь, появляется много времени для размышлений. Даже слишком много. Потому что через какое-то время мысли становятся негативными. И, вероятно, все было бы ничего, если бы с теми негативными вещами, о которых он думал, можно было бы что-то сделать.
Но Драминского дела было не изменить, как и решение не сообщать о дубинке, которую он нашел тогда в лесу недалеко от места преступления. Он не мог вернуться назад во времени, чтобы не говорить и не делать того, что ранило Лауру. И он был не в состоянии по-другому провести первую ночь с Моной. И вторую тоже. Он вздрогнул. Что это? Звук? Кажется, он раздался где-то в глубине коридора. Антон напряженно прислушался. Теперь все было тихо. Но звук точно был. А ведь помимо равномерного писка машины, фиксирующей удары сердца в палате у пациента здесь, не должно было быть никаких звуков. Антон беззвучно поднялся, расстегнул ремешок, блокирующий в кобуре служебный пистолет, вынул его и снял с предохранителя. За ним ты должен очень хорошо приглядывать, Антон. Он ждал, но никто не появлялся. И он медленно пошел по коридору. По дороге Антон дергал ручки всех дверей, но все они были заперты, как и положено. Он повернул за угол и осмотрел расстилающийся перед ним ярко освещенный коридор. И там никого не было. Он снова остановился и прислушался. Ничего. Скорее всего, ничего и не было. Антон засунул пистолет назад в кобуру. Ничего не было? Но нет. Что-то вызвало волну воздуха, долетевшую до чувствительной мембраны его уха и заставившую ее дрожать, только и всего. Но этого было достаточно для того, чтобы нервы зарегистрировали это и послали сигнал в мозг. Неоспоримый факт. Однако вызвать волну воздуха могли тысячи разных причин. Мышь или крыса, громко лопнувшая лампочка, снизившаяся под вечер температура, из-за которой деревянные конструкции здания начали сжиматься, птица, ударившаяся об окно. Только теперь, успокоившись, Антон обратил внимание на то, как ускорился его пульс. Надо бы снова начать заниматься спортом, привести себя в форму, вернуть себе тело, то тело, которое было настоящим им. Он уже собирался вернуться обратно, как вдруг подумал, что раз уж он здесь, то может взять себе чашечку кофе. Он подошел к красной кофеварке эспрессо и выдвинул ящичек с кофейными капсулами. Из него выпала одинокая зеленая капсула с блестящей крышкой, на которой было написано «Фортиссимо Лунга». И его осенило, а не мог ли этот звук быть издан тем, кто пробирался сюда и воровал их кофе? Ведь этот ящичек вчера был полон. Он установил капсулу в кофеварку, но внезапно до него дошло, что упаковка капсулы нарушена. То есть капсулу уже использовали. Впрочем, нет. На крышечке использованных капсул при повторном заклеивании появляется нечто вроде шахматного узора. Антон включил кофеварку, раздалось гудение, и в тот же миг он понял, что это гудение на протяжении ближайших 20 секунд будет заглушать все другие тихие звуки. Он сделал 2 шага назад, чтобы быть хоть немного подальше от шума. Когда чашка наполнилась, он посмотрел на кофе. Черный и красивый. Капсулу раньше не использовали. В ту же секунду, когда из кофеварки в чашку упала последняя капля, ему показалось, что он снова услышал звук. Такой же звук, но на этот раз он раздался с другой стороны, со стороны палаты пациента. Неужели он по дороге что-то пропустил? Антон переложил чашку кофе в левую руку, снова вынул пистолет и пошел обратно длинными размеренными шагами. Он пытался держать чашку в равновесии, не глядя на нее, и чувствовал, как горяченный напиток жжет ему руку. Он завернул за угол. Никого. Антон выдохнул, подошел к стулу и уже хотел сесть, но внезапно замер. Он подошел к двери в палату пациента и открыл ее. Пациента не было видно, мешало одеяло. Но звуковой сигнал от машины, регистрирующий удары сердца, был равномерным. И Антон разглядел, как по зеленому экрану слева направо шла линия и подпрыгивала всякий раз в такт гудению. Антон уже собрался закрыть дверь,
Но что-то заставило его передумать.